Радиомаяк.ру представляет. Как заработать миллион?
Друзья мои, ну и наша традиционная рубрика «Как заработать миллион». Сегодня у нас, к сожалению, а может быть и к счастью, в студии не пахнет капкейками, вырезкой телячьей или на худой конец тропическими овощами экзотическими. Помните, как-то к нам приходила девочка с пустыми руками и рассказывала о том, как она намудрила тему из Таиланда фрукты присылать экзотические. И говорит, я вам обязательно привезу, чтобы вы попробовали. С концами. Веры нет. Вот, к сожалению, наше предпринимательство, да, оно слабо на выполнение обещаний. Да. Ну, это беда. Вообще, есть предложение запретить вход в студию в рубрику «Как заработать миллион» людям, которые, например, что-то производят.
Но без товара.
Но не показывают.
А товара нет. Тогда под зад коленом, да. Вот я думаю, что так надо будет делать. Другое дело, когда люди в других масштабах себя нашли. Тут интересно, прежде всего, поговорить о процессе. Да, которые происходят. И сегодня я скажу так: молодой, можно сказать, интеллектуал пришел к нам в студию. Я вот так скажу: молодой интеллектуал. Сначала выхожу из студии, стоит человек, модно одетый. Если бы не прическа элегантно уложенная под Карла Гота, я бы сказал, что это хипстер. Курточка такие, брючки, дудочка, кеды,
еще микрофон и
кеды, микрофон в ухо, да, и все. И Виталий Пономарев, основатель проекта Way Ray, понимаешь ли? Здравствуй, дорогой.
Доброе утро.
Виталик, значит, Тим, как перевести Way Ray?
Way Ray. Yes. Это луч, который показывает путь.
Луч, который показывает путь. Верно. Значит, в принципе, Виталий занимается, ну, его контора, да, занимается производством лазерных, правильно, дисплеев голографических дисплеев на лобовое стекло для машин. У нас уже были предприниматели, которые просто делают, ну, дополнительный, грубо говоря, проектор, который клеится сверху на торпедо. И как у всех
отображается на стекле.
Ну, да. Скорость там, еще контируют, да, что-нибудь такое. А здесь история другая. Я специально перед программой с Виталием посмотрел зарисовки. Скажу сразу, что его команда работает в том числе с компаниями, которые заняты разработкой автономного управления автомобилем.
Да,
да? И вот какая мысль интересная. Это как проброс в грядущее, потому что мы начнем традиционно с твоей биографии, брат, хотя она не очень длинная, 29 лет всего. А выглядишь ты вообще молодо.
Выглядишь на все 40, мне казалось. Что...
Ну, ты побрился, и вот уже и вроде ничего. Так вот, ребятушки, тема такая, что вот новые вот эти экраны голографические, да, которые водителю будут рассказывать о том, как электронный, да, компьютерный интеллект автомобиля, какое решение он будет принимать. То есть это, грубо говоря, проводник в мир решений компьютера, да, чтобы помочь, как сказал мне Виталий, преодолеть вот этот переход от водителя, от управления машиной человеком к автономному уже управлению, да, транспортом. И для этого человека надо как бы вот влюбить, ну или как минимум заставить его подружиться с машиной, а для этого машина должна стать понятней. И если мы привыкли с вами, грубо говоря, видеть скорость, там, лимитер, карту, ну или поворот, да, да, ближайший, ну что-то такое. На навороченных, там, на BMW, на новых экран разросся чуть ли не там в три раза, там они уже все это показывают.
Он очень маленький, да.
Но тем не менее он маленький, да. Здесь, что касается голограммы, то это 3D-изображение, да, в пространстве. На который я вот посмотрел, выводится очень много всякой информации, в том числе и рисуется путь машины с объездом, например, внезапно образовавшегося препятствия. Ну, там я видел вот на зарисовке припаркованы машины по обеим сторонам улицы, ну, одностороннее движение. Вы едете, и вдруг из одной из припаркованных машин начинает выходить человек. Машина это увидела заранее, построила объезд, такой маневр, и все это в этой голограмме нарисовано. То есть вот она как бы информирует тебя, как она будет поступать не вот в данный конкретный момент, а через там 5 секунд, там, через 10, да, она рисует твой путь в перспективе, да, с учетом реальности. Ну, об этом мы сегодня поговорим, да, об искусственном интеллекте автомобиля, потому что тема очень важная, интересная. Это нас всех ждет, к сожалению или к счастью. Виталий, значит, 29 лет, правильно?
Да.
Где родился?
В городе Чимкент, в Казахстане.
И там не пригодился, понимаешь?
Абсолютно.
Вот. Значит, как перебрался, расскажи.
Ой, у меня такое было детство. Ну,
давай о детстве.
Да, отец военнослужащий. Так. И поэтому нас так помогало...
Ракетчик?
Нет, он служил на авианосце.
Да ладно, да. В Чимкенте? А...
Нет, в Чимкенте я родился.
По-моему, это не получилось бы.
Нет, мы служили на Северном морском флоте. Ага. Североморск, Мурманск. Вот.
То есть ты мариман?
Ну, типа того, да.
Так.
Вот. А потом, ну, там, на самом деле, помотало там, и во Владивостоке побывал, и в Североморске, и потом...
А школу итоге... окончил в Чимкенте?
В Баку.
В Баку?
Да. Вот. То есть я фактически вырос там с 6 до 14 лет, я жил в Баку. И там учился в школе. Там,
сколько ты школ поменял, не считал?
На самом деле школу я не менял. То есть я вот как в 6 лет пошел в Баку, так и закончил там школу. То есть меня вот до 6 лет поездил по бывшему Советскому Союзу.
И ты, то есть, из Баку?
Ну, как из Баку? Да, я вроде как из Баку, хотя у меня там по отцу все родственники там из Москвы. Угу. Вот, ну, просто он
ну
служил.
Хорошо. И что ж после школы ты стал делать?
А, после школы я перебрался в Москву и поступил здесь.
С семьей?
Нет, один. Я один.
А они там?
Ну да, они там остались. Вот. Всю жизнь мечтал учиться в Бауманке. В общем-то, туда поступил, но не пошел по причине того, что мне нужно было выбирать. Либо я учусь и выживаю, либо
выживаешь.
Либо да, там более-менее нормально живу, то есть зарабатываю себе на жизнь. Я выбрал второй путь, то есть я
бандитов встретил, что ли?
Нет. Я пошел.
Как вот жить нормально, не париться?
Ну да, это было достаточно тяжело. Я в...
Сейчас мы включим тревожную музыку, типа из фильма «Спрут», и ты рассказывай, да. И как ты вот, какой ты выбор сделал? Что значит вот жить?
Да, я поступил на самом деле на экономиста.
Так.
И институт, в котором я учился, АНХ при правительстве, он, ну, как бы, там учиться было, ну, не так сложно, скажем так, как это было бы в Бауманке.
Так.
Это позволило мне там заниматься сначала фрилансом, то есть я был обычным там графическим дизайнером, трехмерным дизайнером. При этом
вот
я...
смотри, у нас тим-дизайнер.
Да.
Я не видел ни одной картинки,
ни одного рисунка, чего человека.
Да, и сидит, и он, кстати, здесь тоже в студии не рисует. Он мышкой лозит туда.
Двигаю.
Скажи, пожалуйста, а вот дизайнер — это вообще работа для всех, кто хоть как-то что-то?
Да нет, я думаю,
ты художник?
Нет, совершенно. Графический дизайнер, кстати, не должен быть художником.
А что надо?
Нужно понимать, как устроена вообще штука композиции.
Вселенная. Там, и композиция.
Ну,
да.
Это коммерческие задачи, поэтому не только красоты, но эффективность.
Ну ладно, ты не заводитель, шучу.
Да.
Вот. Ну хорошо, вот, да, пошел вот это... ты фрилансом, а потом?
Да, потом вот эта вот идея рисовать дизайн, она немножко переросла в маркетинговое агентство, то есть мы выросли, когда мне было лет 20, у меня было достаточно большое маркетинговое агентство, у нас были большие клиенты, там, BMW, PepsiCo, Nestle и так далее.
А что вы для них делали? Ну, мы типа делали... для Бэхи, например.
Мы там для BMW там мы мини-каунтримен помогали выводить на российский рынок. Ну, там делали какой-то продакшн.
А да. Что, мне не все оттуда не присылают, не все из Германии приходит, не все инструкции.
Ну, надо же это все локализировать, да, потом все равно есть особенности там рынков, и мы... эти особенности знали.
Когда ты купил свои первые джинсы, сынок? Ну, когда вот ты получил нормальную, наконец, зарплату?
Ну, лет 14.
Уже?
Да.
А в 20 лет что у тебя было? Ну-ка, записывайте, пацаны. Вы не записывайте, Владик, вам поздно.
Так, ну, серьезно. Будьте завидовать.
Что в 20 лет вот ты уже имел?
Ну, на самом деле, не скажу, что... В смысле, это выражение в капитале?
Конечно, конечно. Хату купил уже в Москве?
Нет, нет. В 20 лет.
Тачку?
Тачку купил, да, конечно. Как,
да.
Без нее.
И все, да?
Ну да. Ну, это
ну хорошо. И вот ты поработал, да?
Угу.
И что дальше? Ну, это на дядю, правильно?
А я потом... Нет, это на себя. Это да. мой был бизнес. Ну, как на дядю, это на заказчика, да.
Ну да.
Вот. Но в любом случае наступил кризис 2008-2009 года, и первое, что как бы попадает под удар, это рекламные бюджеты. Там,
все вот эти прилипало, да?
Да-да-да, вот это все. И вот мы как... в тот момент я осознал, что я трачу свои ресурсы там на что-то, ну...
Опять выживать приходится.
Ну, не то, что выживать, нет. Как раз не очень эффективно трачу свои там способности.
Так.
Вот я всегда увлекался технологиями, всегда любил физику, математику, разбирался там в химии. Я понимал, что у меня есть компетенции в разных областях знаний, да, и что я могу, в принципе, управлять технологическими проектами. Чисто интуитивно мне так казалось. И в тот момент, когда вот эта идея пришла с голографией, на самом
тебе.
Деле... Да, мне она пришла в голову. На самом деле я не обладал таким... количеством знаний, которые позволили бы это сделать. Но...
А как тебе пришла эта идея?
Очень просто. Я попал в аварию, отвлекшись на навигатор. Ну, это который... который был вот обычный навигатор, да, в руках, держал его.
И попал.
Да, ну, авария была не сильной, но это заставило меня задуматься о том, что... Просто у меня до этого были мысли о том, что в будущем весь мир будет в дополненной реальности, да, что мы будем наблюдать эти виртуальные объекты через очки, через стекла, и неважно, какое, условно, железо будет это позволять видеть, там хоть там даже проекция на глазной нерв, да, важно, что этот контент надо создавать.
Ну, то есть ты не гуманист, да, ты в башку бы залез, если бы были инструменты.
Но это неизбежность. То есть здесь вопрос о том, кто это сделает первым.
И когда.
Да, то есть там вот как раз Илон Маск, он в последнее время как раз, ну, повторяет вполне известные всем принципы, да, там, которые были еще научными фантастами описаны там десятки лет назад.
Да, вот, а сейчас... ты понимаешь, что это вот новая рабовладельческая, получается, система? К примеру, да, все живут с добавленной реальностью, да? Ну, то есть, помимо вот всех этих граждан, манекенов, да, ты видишь еще кучу информации. И как, да. И ты понимаешь, что эта информация идет из интернета. Ну, грубо говоря, глобально из какой-то сети. И как удобно человека, например, ну, вот помнишь, там, в 19 веке в России, в России была гражданская казнь, да, Достоевского, да, например, там, когда человека не расстреливают, но лишают, например, его титула, состояния, там, ну, то есть его исключают из общества. И здесь это становится реальным. Да, тебя отключили, например, грубо говоря, от добавленной реальности. Вроде все в кайф, но ты не имеешь информации, которая есть у всех остальных.
Ну, конечно.
Ты что ж, за фашизм вот за это?
Технофашизм.
Технофашизм. Ты понимаешь, что реально, вот ты, тебе 29 лет. У тебя, Виталик, может еще создаться ситуация, да, когда ты, например, впадешь в немилость, ну, например, кому-то. Причем ведь при глобальной такой системе непонятно кому. Это не собес, это не райком партии, грубо говоря. Это может быть глобальная какая-то история, да? Ну, например, наших же людей вот сейчас лишают визы там за что-нибудь. Ну, я не знаю, за что-нибудь, да? Вот нашего оператора тут недавно лишили, значит, в паспорте поставили штамп. Ну, какую-то там ошибку сделал при дополнении документов. В Норвегию собирались поехать. И, значит, с формулировкой с такой, это самое, не видим необходимости вам быть в Норвегии. Ну, просто не видим необходимости. И также вот раз человека выключают, да, он перестает видеть вот эту всю добавленную, да, он же становится как...
Карту Москвы перестает видеть.
Человеком. Нет, но он становится как цыпленок, грубо говоря, который вот шарит везде. Но у него, грубо говоря, ты сколько вот, как ты думаешь, вот сейчас, да, раскладка такая, ну, 80% информации мы получаем глазами и 20% из других источников. Да. Ну, просто человек. Да. А какую часть из этих 80, да, ну вот визуальных, человек будет получать с помощью виртуальной, да, дополненной реальности? Ну, примерно.
Ну, это будет, конечно, пальцем в небо, ну, там, порядка 30%.
Вот, и видишь, тебя сразу раз обрубают на треть, грубо говоря, да, от знания.
Так, дело в том, что можно такую же аналогию провести с любой технологией, которой мы сейчас пользуемся. Ну, представьте, там, если человека отрубают от возможности летать на самолетах или, ну, по какой-то причине, там он стал дебоширом, да, и его
там запретили. Нет, это понятно, но
это же к любой технологии.
Сейчас-то можно, видишь, искать альтернативные. Не пускают на самолет, поеду на самокате.
Да.
Вот, а тут, получается, все будут в этой реальности, да? Это такая тотальная штука, эта история получается.
Я думаю, что самое важное здесь — это абсолютный таргетинг под конкретного человека. То есть контент, который будет человек потреблять, это, ну, как
засовывать ему в башку то, что ему надо, правильно?
Так мы сами с удовольствием потребляем эту информацию. Не то, что засовывать. Но вот мы же скачиваем приложение там на наши телефоны, на наши смартфоны, да, это же никто нас не заставляет это делать. Мы открываем магазин приложений, смотрим рейтинги, сами добровольно нажимаем кнопку «Скачать» и пользуемся этим. То же самое будет и в дополненной реальности. То есть мы можем скачивать любые приложения, любые социальные сети, которые будут доступны для дополненной реальности. Любые формы там...
Вот на прошлой неделе к нам приходил мальчик с роботом. Вот тоже такого же примерно возраста, как и ты. И вот это, мне кажется, общее для вас, для молодых изобретателей, креативщиков и так далее, технократы, которые уверены в правильности их решения, и она меня немножко, вот эта уверенность, немножко пугает.
Здесь не речь не идет о том, что это правильно, речь идет о том, что это неизбежно.
Вот это самое поразительное, ты понимаешь?
Это неизбежно, и такова там эволюция технологий. Она неизбежно будет такой.
Хорошо, хорошо. Давай, значит, продолжим. Итак, ты попал в ДТП, понял, что надо как-то усовершенствовать это все дело. А как ты что, физик-лазерщик? Как ты натолкнулся на мысли о голограмме именно?
Да, значит, в том-то и дело, что как раз в оптике я был абсолютным дилетантом. То есть я примерно понимал там школьный курс физики, школьный курс оптики, но... чисто интуитивно я чувствовал, что помимо там, традиционного подхода, обычного зеркального отражения от лобового стекла, либо формирования изображения на поверхности лобового стекла, есть еще другой способ, третий, как формировать изображение вдали так. от лобового стекла и делать это там, на разных фокусных расстояниях.
Как?
И я начал изучать эту тему, я начал собирать команду, и вместе с этой командой мы пришли к такому достаточно простому заключению, что это возможно при помощи симуляции зеркала Френеля, который бы работал для определенной длины волны.
Так, очередное
да.
слово.
Но на смысл в том, что...
Френель, что за... Объясни нам, как, что... детям, как детям.
Да, как детям. Представьте себе, что вы смотрите на...
Так.
Нет, давайте по-другому.
Давай.
Представляете себе объектив фотоаппарата?
Примерно, да.
Снаружи значит, или изнутри?
Неважно.
Хорошо.
Вам, Сергей, неважно.
Там линзы.
Там линзы, да. Так вот, представьте себе, что проекционная система состоит из там, нескольких линз, а последней линзой является не обычная стекляшка,
так.
А тонкая пленка, которая не искажает изображение
но
для всех длин волн, то есть для видимого спектра, кроме одной... очень тонкой, одной там, конкретной длины волны.
Так, а на что она влияет, эта вот волна?
Она не проходит, она не пропускается, этот свет от этой длины волны. Он отражается.
Угу.
И отражается по определенному закону, по там, определенному оптическому закону.
Так.
Таким образом, это позволяет формировать изображение виртуальное. Угу. Фактически, ну, как сейчас модно говорить, у вас на зрачке, да, то есть у вас
то
на сетчатке глаз.
Без очков 3D.
Да, очки. Вот, вы прям в точку попали.
То есть без очков 3D
да.
перед тобой возникает вот эта объемная картина.
Абсолютно
да?
верно.
Пассажир ее видит?
Нет, это расчет для каждого зрителя должен быть сделан.
То есть отдельно.
Отдельно. Мы делаем сейчас и для пассажира, и для водителя одновременно.
Слушайте, ребята, ну смотрите, сегодня у нас в гостях Виталий Пономарев, основатель проекта Way. Рэй. Это угу. дополненная реальность да, для автомобилей угу. На лазерной основе, голограмма. Что это такое и как это будет все развиваться? Сразу после новостей продолжим. Я уверен, вам интересно.
Как заработать?
Итак, друзья мои, сегодня у нас в гостях Виталий Пономарев, основатель проекта WayRay. Но это один из его проектов, конечно, вызывает удивление, что вот я решил взять, да и что-нибудь такое сделать, да. Конечно, ты знаешь, к нам приходили люди, женщины, в частности, говорят, сидела я, говорит, главным бухгалтером в какой-нибудь крупной иностранной компании, и вот как-то у меня скопилось 7 миллионов рублей, решила открыть кофейню. Ну, тут хоть более-менее понятно. Корни твоих инвестиций не очень прозрачные, но ладно, не говори об этом, вдруг что-то не то, заденем не того.
Сразу себе могу рассказать об этом, все интересно.
Сколько ты вот решил вложить в эту историю с голографическим дисплеем?
Значит, вместе, ну, то есть я инвестировал на самом раннем этапе, потом, ну, все те деньги, которые у меня были после моего предыдущего бизнеса. Ну, да, практически все деньги, которые у меня были.
Ну, примерно сколько? Порядок хоть.
Порядок. Вот вместе с ангелами мы проинвестировали $1.5 миллиона.
Ангелы?
Ангелы.
Ну, кто это?
Бизнес-ангелы.
Бизнес-ангелы, да.
А эти ребята откуда?
Ну, просто, знаете,
это просто ангелы.
Нет, ну это...
$1.5 миллиона?
Да.
Да? Значит, как ты собирал команду? Ну, этих оптиков, всех остальных?
Да, это самое было сложное. Ну, самое сложное было найти технического директора. Дело в том, что то, что мы делаем, находится на пересечении разных областей знаний. Это оптика, лазеры, знания материаловедения, то есть знания о материалах. Вот, и нужно было найти человека, который во всем этом понимает. И который может управлять этим.
Сколько лет человеку, которого нашли?
Сейчас ему порядка там, 33 года.
Uh-huh.
Михаил Суричевский, наверное, самый сильный в России CTO, ну, технический директор.
И вообще команда сколько человек?
Сейчас больше 120 человек.
Uh-huh. Это сидит в Москве группа?
Большая часть в Москве, да. Но у нас как бы штаб-квартира условная там в Швейцарии находится. Uh-huh. Сейчас у нас есть офис в Америке и... открываем офис в Китае. Сейчас.
Хорошо. Вот ты меня мучил этой историей с объективом. Там есть пленка, которая не пропускает в глаз,
отражает.
Прям пуляет.
Да.
А куда вы эту пленку всаживаете? Прям в стекло в лобовое?
Да. Значит, у нас есть два основных рынка. Первый рынок — это рынок так называемый aftermarket, то есть как аксессуар. Это устройство, которое можно купить в магазине, поставить свою машину уже существующую. Да? Это первый рынок. И второй рынок — это рынок встроенных решений. То есть когда мы напрямую работаем с автомобильным концерном и встраиваем там разные типы решений. Там либо обычный проекционный дисплей, как бы heads-up дисплей, так называемый, либо дисплей дополненной реальности, то, что мы придумали, либо дополненная реальность для беспилотных автомобилей. Вот во втором случае, когда мы работаем с автомобильными концернами, мы эту пленку вариваем внутрь стекла, а в первом случае эта пленка наклеивается на внутреннюю поверхность лобового стекла.
Сколько стоит такое лобовое стекло с вваренной пленкой?
Это секрет, но, поверьте, незначительно дороже, чем обычно.
А с какими компаниями вы работаете уже?
Ну, просто мне интересно, насколько это тяжело делать сам.
Вваривать не очень просто. Варить просто,
вваривать не очень.
Это на кухне стекло технологически захотелось, да.
Но тогда это значит, что надо вот поменять стекло полностью.
А, нет, для aftermarket это не нужно делать.
Для aftermarket, для БУ.
Да, для БУ. Для этого просто наклеиваешь самостоятельно пленку. Это достаточно легко.
Хорошо, брат. Ну вот, соответственно, вот в самом максимальном ситуации, да, какую площадь от стекла занимает, вот, условно говоря, эта картина? Ну, понятно, что она в глазу, но тем не менее, вот вязать, ты сидишь перед рулем, да? Ну, вот сколько эта штука может занимать?
Сейчас мы сделали самую большую систему 35 градусов. 35 градусов — это...
Ну-ка, давай-ка по-русски.
35 градусов, ну, вот в самом-то и дело.
В сравнении с рулем, например. 45, это больше, чем руль.
Да, больше, чем руль. Просто дело в том, что это же угловой размер, а не физический размер на стекле. В зависимости от расстояния от глаз до лобового стекла, если размер будет меняться.
А как настраивается это именно в глаз? Человек же может сидеть повыше, пониже, подальше от руля, поближе. Как это все?
Разным углом, да.
Как вот происходит? Значит, наладка.
Есть такое понятие, как iBox. То есть,
iBox, глазоящик.
Глазоящик, да.
Что это?
Это область, в которой вы можете наблюдать это изображение.
То
есть вы можете вверх, вниз. Ну, это как представьте себе, как коллиматорный прицел.
Какой?
Коллиматорный.
Владик, на помощь.
Нет, это на таких оружиях, где есть красная точка вместо железных прицелов.
О, супер.
Да. Так, понятно.
Очень, очень похожий принцип, только
нашли
там
своего.
Ну, я эксперт таких тем.
Да, смысл в том, что вот вы можете наблюдать это изображение.
Можете вращать башкой, а все равно в глаз.
Да. Это таким образом мы рассчитали эту оптическую систему.
Сколько у вас времени ушло на разработку вот этой истории?
На самом деле очень много времени.
Когда вы приступили?
4,5 года назад я начал компанию. Технология, ну, скажем так, стала более-менее взрослой. Где-то год назад только. Но как бы в сравнении с тем, как это делают обычно крупные технологические компании, мы шли достаточно быстро. То есть, например, у Samsung это заняло бы лет 7. Или вот там у Bosch, например.
Bosch. Брат, скажи, пожалуйста, а вот вкратце для народа, какие преимущества именно голографического такого экрана, который проецируется в глаз, получается, да, по сравнению с проекционным экраном на стекло, на лобовое, обычное?
Объясню.
Там же можно все-таки сделать большой экран,
Невозможно.
Невозможно.
Есть физические ограничения. Первое физическое ограничение — это площадь. Для того, чтобы размазать такое яркое изображение по такой большой площади, нужно очень много энергии. Да,
то есть света.
Да. И вы не сможете там, даже вы попробуете просто обычным офисным проектором посветить на стекло, вы ничего не увидите.
Энергоемкость, да.
Да. Значит, поэтому изображение всегда будет очень маленьким.
А сколько потребляет ваш лазер, вот этот, который проецирует?
У нас там один лазер всего 100 мВт мощности.
Ну, а он может параллельно, например, человеку диоптрию исправить? Вот ты смотришь на такой экран, у тебя глазик лучше видит.
Все лучше и лучше. А потом бац,
и кстати, он зависит, четкость от диоптрии?
Нет, в том-то и дело, что виртуальное изображение всегда ровно такое же, как и реальность. То есть мы его на том же расстоянии можем наблюдать, что и реальность. То есть смысл того, что мы называем настоящая дополненная реальность, в том, что мы встраиваем виртуальные объекты в реальный мир.
То есть реальные 3D.
Да, и они находятся именно на том расстоянии, где они должны быть.
То есть комплекс, да? У тебя есть проектор, у тебя есть пленка, есть камера, которая сканирует пространство вокруг.
Камера, да. Это то, что мы называем там inertial navigation, то есть это вот SLAM-технология, объединение информации из разных источников данных. Это камера, то есть компьютерное зрение, это инерциальные датчики, это информация с борткомпьютера автомобиля и GPS GLONASS.
Не занимаетесь расшифровкой изображений, которые видит машина? Вот,
занимаемся. Занимаетесь. Это очень нужно для того, чтобы спозиционировать виртуальный контент очень правильно в реальность.
А как он распознает вот что я видел на записи, да, очень интересно, что женщина вышла из машины, машина это увидела и объехала открытую дверцу.
Да.
Сейчас, как он распознает все это?
Сейчас на рынке есть... То есть вот это, то конкретно этот участок, он был про встраиваемое решение. Uh-huh. То есть про решение, когда мы работаем с автомобильным концерном напрямую. Uh-huh. Автомобильных концернов сейчас там, в современных автомобилях очень много навороченных датчиков. Это всякие уже лидары появляются дешевые, там эхолоты, сенсоры разные.
Как там, дельфин дальномер плывет, да?
По дороге. Да, да, да. И, естественно, там в разную погоду там работают разные там, инфракрасные датчики, там, ультразвуковые и так далее. И современный автомобиль, особенно там, те автомобили, которые сейчас проектируются и будут там в продаже там, 2020 года, они уже очень много умеют распознавать.
Они и... умеют друг с другом общаться еще, да, и по какому-то каналу.
Да, да?
Называется... Потому что, смотри, иногда, ну, мы все знаем, что очень много придурков на улице, да, которые вдруг производят какой-то маневр. Вот сегодня в Москве ужасная погода, ужасный гололед. Да. Я еще раз скажу нашим слушателям, что ночью надуло на эстакадах, на мостах очень толстый слой льда. Mm-hmm. И даже на зимней резине, вот опять же, лишний разговор шипованный, не шипованный. Вот в такой ситуации, кроме шипов, не на что, честно говоря, надеяться. Потому что даже я вот на зимний сегодня понесло чуть-чуть, но чуть-чуть, так сказать. Я уже был предупрежден несколькими авариями, что надо вести себя очень аккуратно на мостах. И человека вот понесло из-за того, что он был аккуратно, он нормально ехал. Но просто перед ним какой-то придурок. Ну, резкий совершил вот этот маневр, неожиданный, понимаешь, непредсказуемый. Он попытался от него уклониться, его занесло, и морду всю микроавтобусу, всю морду с фарами, все разбило об бордюр. А бетонные блоки вот эти, да? А человек был не виноват. Я к тому, что вот, понимаешь, хорошо, когда вот, например, все машины вот такие, да? Соответственно, они, например, наверняка не будут человеку позволять совершать какое-то уродство на дороге, да? Ну вот быстро и резко, вдруг ни с того ни с сего, там, с третьего ряда повернуть направо, ну, условно говоря, да? И машины, наверное, смогут по радиоканалам друг с другом общаться, да, чтобы предвидеть, кто хочет остановиться, кто так, ну, это в результате. А есть ли система реагирования на вот придурков? И какой допуск вообще системы? Системой торможения, да, то есть вот внезапно, например, вылетает ребенок, грубо говоря, или собака, или еще что-нибудь на дорогу.
Лось.
Он же распознает, да, что это человек там или животное какое-нибудь там. Ну, лось — это отдельный разговор. Вот, кстати, отличный пример, да, лось. Он стоит, урод. Каждый автомобилист, кто там в 7:30 там до 9:30 едет по темным дорогам за городом, понимает, что сейчас он стоит, и вдруг безо всяких вот...
Ну, непредсказуемо.
Без логики вдруг раз и ломится, понимаешь, да? Вот как сегодня вот интеллектуальные системы, эти автомобильные, на эти ситуации программируются?
Ну, все это называется ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, да, как бы совершенные системы помощи водителю. И фактически вот эти системы, это такой наш... переходный период от придурков на дороге, да, к беспилотным автомобилям. Вот мы сейчас находимся там между...
На стадии.
Между второй и третьей. Всего там, говорят, будет 5 стадий.
Пять стадий,
там level 5.
Адаптации,
да,
в жизни, да. Этой.
Вот мы сейчас там между второй и третьей стадией.
То есть почти посередине уже.
Да, да. Ну, как бы это то, что уже сейчас есть на дорогах. А то, что разрабатывается, это уже там 4-5 стадия, ориентировочно 2020-2022 год. Да, действительно, есть интерфейс общения автомобилей друг с другом. Это называется vehicle to vehicle, VTV или car to car, да. Еще есть интерфейс общения города с машиной. То есть фактически в будущем не будет вообще... Незачем будет человеку садиться
ехать
за руль.
Куда-то.
Садиться за руль, потому что, во-первых, город будет знать. Фактически вы там свой календарь можете синхронизировать с городом. И календарь ваш знает,
он тебе рекомендует.
Где вы, в какой момент будете время.
У машины будет больше знаний, чем у человека.
Да, где мы находимся все время. То я вижу.
Такая big data, вижу, да, условно
да, 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 да.
Машина
и
будет уже...
Фактически, брат. К вам машина уже подъезжает, вы садитесь в эту машину, это как сервис. Да? Фактически, как такси.
Все вовремя.
Да, все вовремя, нет никаких пробок, потому что все потоки распределены в соответствии с
занятием. Брат, ну ты чувствовал, что Оруэлл писал про тебя? Ведь это же большой брат, брат. Ты не узнаешь его? Ты, нет, ты скажи, поганец, ты узнаешь или нет?
Как заработать?
Друзья мои, итак, напомню, сегодня с нами Виталий Пономарев, основатель проекта WayRay, это вот наша российская история, да, и парни, вот этот большой коллектив сотрудничает, я так понимаю, с иностранными автопроизводителями, ну, не буду спрашивать, какие у вас отношения с Ладой, на данный момент, думаю, что для Лады пока вопрос беспилотного не стоит, автомобили так остро, как уже для каких-то других контор, и вот, на самом деле, дух захватывает от этих историй, и от того, что Виталий об этом достаточно просто говорит, потому что, мне кажется, большие вещи, они должны делаться так легко. Вот. Но, с другой стороны, нас немножко смущает, конечно, вопросы не то чтобы даже свободы. Я вот тут понял, что автомобиль, да, который встроен в систему города, да, и как бы город в курсе, куда человек поедет, значит, он может развести потоки и сделать так, чтобы все... анализируя все транспортные средства, все светофоры, он сделает так, чтобы никто, собственно говоря, не стоял. И маршрут объездов, чтобы все двигались, как вот муравьи, да, они же ходят через друг друга, но никто в пробке, где, вы видели где-нибудь пробку в муравейнике? Нет, они все время идут, хотя их там много, да, дырок не очень, да, но тем
кстати,
не менее.
Кстати, правда.
Да, но я подумал вот о чем. У них есть какой-то, видимо, мозг, суперматка муравей. Вот. Но я вот о чем подумал. Тим очень забеспокоился, что вот этот тотальный контроль, получается, за человеком. У человека, ну, в идеале...
Делали из нас муравьев.
В идеале. Дополненная реальность, да, автомобиль встроен в общую систему, шаг влево, шаг вправо тебе сделать просто не дадут. Но, с другой стороны, вот, да, если говорить о свободе, то ведь, видите, к чему идет-то? К нашему времени те многие вещи, которые раньше считались грехом, и оно же преступление, да, условно говоря, да, они легализованы. То есть поведение человека в приватной жизни, оно как бы приблизилось к абсолютной почти уже свободе, да. То есть, если там 40 лет назад можно было сесть за то, что ты с мужиком, то сейчас там уже не сядешь так просто.
Еще выйдешь на площадь.
Как говорится, где сядешь, там и слезешь, да? И фактически вот такие послабления, грубо говоря, в личных каких-то правах, там, да, интересах, они вот компенсируют вот эту историю с глобальным разумом, который будет все это дело опекать и накрывать своей вот этой теплой мохнатой крышей. Вот, брат, Виталик, скажи, пожалуйста, а... вот твои шаги дальнейшие. Вот вы сотрудничаете, я знаю, там со швейцарцами, да, которые делают электрокар, да, полностью автономный. А, твой прогноз, когда эти штуки появятся, вот уже на улицах, да, не в тестовом режиме, а когда это можно будет приобрести?
Да, ну вот мы уже обсуждали, да, что есть там 5 уровней беспилотности, да, уровни L5, так называемый Level 5.
Да-да-да.
Это самый такой настоящий беспилотный автомобиль, который умеет ездить не только среди беспилотных автомобилей, но и среди автомобилей пилотируемых. То есть он настолько хорошо понимает, там, может прогнозировать ситуацию, да, что...
Ну, примерно, это который год?
Это 20-22 год, то есть вот в этом диапазоне...
Скажи, а ты какую видишь в этом проблему? Главное, это, грубо говоря, переучить, перевоспитать водителей и общество, то есть технологий уже достаточно, да? То есть вопрос в том, чтобы перевоспитать, условно говоря, да, общественную среду, да, то есть технологии уже есть, и для пятого уровня.
Да, фактически да, то есть нужно просто очень много тестов и очень много, ну, то есть, опять же, мы обсуждали безопасность, очень важно, чтобы это было безопасным в первую очередь. То есть,
мы помним Тома Круза, который все время говорил для вашей безопасности.
То есть нужно создать стандарты. Потом, опять же, нужно, чтобы государство там написало новые законы и так далее, чтобы это в обществе принималось. На самом деле, я думаю, что мы достаточно быстро это примем, потому что мы уже знаем...
Когда ты видишь каких-то пионеров вот в законодательстве, где искусственный интеллект, да, был бы самостоятельным субъектом права? Потому что, вот, например, та же пятерка BMW, мы с тобой там за кадром поговорили об этом, у нее есть теперь функция, ты долго держишь поворотник, и машина сама, ну, правда, это бессмысленно в жизни, но все равно сама умеет перестроиться из полосы в полосу. Вправо и влево. Люди, которые так видят это, ну, круто, но зачем? Ну, это как бы элемент вот этой новой системы, да, и один из элементов. Но вопрос в следующем. Я задаю этот вопрос автомобилистам, и говорят, вот законодателям спроси. Когда машина будет нести ответственность за принятое решение? Потому что по нашим сегодняшним законам, да, если едет автопилот, и ты даже не держишь руки на руле, но что-то случается, виноват водитель, по-любому.
Да.
Когда искусственный интеллект возьмет на себя уголовную, грубо говоря, ответственность?
Кто сядет?
Вот вопрос.
Здесь
когда он сядет, другая. И кто будет сидеть? Вот этот чип?
Да.
Кто?
Я объясню. Здесь, на самом деле, достаточно другая логика. Она очень простая.
Так.
Дело в том, что вся автомобильная индустрия меняется от, условно, производителя автомобиля, который продает вам автомобиль в собственность, и вы становитесь собственником. Да?
Так.
А в другую модель. То есть это трансформируется
в модель. Вы арендатор?
Да, вы арендатор. И вы пользуетесь сервисом. Вы
платите... То есть сервис не только приложение, но и сама тачка.
Да, сервис. Это сервис. Чтобы вы его вообще стали рабами, которые
так,
ничего не
владеют. И из этого следует какая ответственность?
С этого следует, что компания, которая предоставляет вам этот сервис,
она и несет
ответственность.
Ответственность
за это. Вот и все.
А у них кто сядет, гендиректор?
Ну, у них...
Поэтому они очень беспокойны. И это может нас спасти на самом деле, потому что эти большие корпорации не хотят ответственности. То есть лучше, чтобы мы убили друг друга за свой счет, чем она.
Слушай, тогда вообще исчезает необходимость иметь машину в постоянной собственности.
Абсолютно точно.
То есть, грубо говоря, ты заказываешь ее, она тебе приезжает и везет тебя куда-то, да?
Разница с такси практически никакой. Потому что просто вы точно так же садитесь на заднее сиденье такси, и вас везет непонятный вам человек.
Ну, иногда понятный.
Он несет ответственность, да? Как бы вы доверяете ему свою жизнь.
Когда ты думаешь, вот принципиально исчезнет тогда, исчезнут сегодняшние честные аналоговые автомобили? Или они не исчезнут?
Нет, честные, ну, конечно же, это будет как фетиш, да, то есть люди...
То есть спорт?
Будут, да, спорткары будут, и люди будут... Это будет как роскошь, то есть управлять автомобилем.
Как конный
да?
спорт. Короче, роскошь. Богатые люди будут иметь свободу использовать дороги, а бедные идиотские массы, мы будем как рабы на своих вагонах.
И я бы сказал так, в клетках их возить будем, правильно? Да. Виталий, ну, захватывающий брат, мы желаем тебе удачи.
Спасибо.
Значит, когда ты что-то еще сделаешь, очередной прорыв, мы тебя снова пригласим. Мы хотим наблюдать за этой историей.
Спасибо,
Виталий
спасибо.
Пономарев, основатель проекта WayRay, у нас сегодня был в гостях. Виталик, спасибо.
Да, все хорошо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.